В быстрых и точных движениях матросов была заметна некоторая расслабленность, призванная показать командирам, что их учебные тревоги давно уже надоели и сидят у всех в печенках. Но неожиданно события развернулись совсем по другому сценарию. В тот момент, когда прозвучала команда «Смирно», из штаба базы едва ли не галопом принесся офицер в наглухо застегнутом кителе и с папкой в руке. Приняв доклад от дежурного по базе о готовности личного состава, он резко повернулся к застывшим шеренгам. «Внимание экипажам!» — возвысил голос штабист, перекрывая шум ветра и отдаленного прибоя. «В настоящую минуту в Атлантическом океане на траверсе Канарских островов терпит бедствие подводная лодка К-19. Ужин прошел по обычному распорядку. До отхода ко сну оставалось несколько минут, но вместо любимой всеми и долгожданной команды «Отбой» вдруг взревела сирена аварийного оповещения. Корабль в это время шел на глубине около 100 метров в теплых водах Атлантики курсом на юг. Командир дублирующего экипажа К-19, капитан первого ранга Смирнов, был в это время в комнате отдыха. Покинув это помещение настолько быстро, насколько он мог, командир поспешил в боевую рубку, куда и принял несколько секунд спустя, чтобы услышать шокирующую новость. В 9-м отсеке бушевал пожар. В жизни всегда есть место подвигу, потому что в жизни всегда есть место безответственности и разгильдяйства. Обязанностью нескольких матросов из экипажа субмарины был контроль за устройствами, очищающими воздух от масляных паров. Известно, что ощущение опасности от времени притупляется, так же, как солдат на войне свыкается с мыслью, что, скорее всего, он будет убит. Ну и что, если показания упомянутых устройств подходят к критической отметке? Ну и что, если их корпус нагрет сильнее обычного? Нужно ли становиться на уши из-за такой мелочи, когда мы можем записать в регистрационный журнал эти данные в несколько, так скажем, скорректированном виде? Настоящего мужчину всегда отличает пренебрежение к опасности. Так рассуждал комсомолец Казбек Алироев, в жилах которого текла горячая кровь горских обреков. Очередной раз, записывая в журнал «Липу», Казбек чувствовал себя достойным потомком своих бесстрашных предков. Но механизм очистки воздуха в 9-м отсеке ничего не знал о Джигите Казбеке и о его великом народе, прославившем себя убийствами детей, стариков и беременных женщин. Агрегат был невежественен и просто повиновался законам физики. Трудно представить себе, какие именно процессы протекали в его недрах на электронном уровне, но достаточно сказать, что в какой-то момент эти процессы вылились в сильнейшее замыкание, которое, подобно дуге электросварки, ударило в борт. На беду, именно в этом месте проходили две магистрали высокого давления – воздушная и масляная. Пламя замыкания, словно ножом, перерезало оба трубопровода, и масло тут же воспламенилось. Струя воздуха в 200 атмосфер, бившая из соседней поврежденной магистрали, раздувала огонь, образуя форсунку, в которую одновременно подавалось и топливо, и воздух. В считанные секунды отсек заполнился ревущей стихией, и автоматика подала сигнал аварии. Джигит Казбек отважно бежал с места происшествия, даже забыв блокировать отдушины, существовавшие в переборках между отсеками. Через эти отдушины пламя перекинулось в соседнее помещение, и пожар принял форму катастрофы. Часть команды оказалась отрезанной. Чтобы дальнейшее было понятно читателю, следует немного рассказать об устройстве подводной лодки. Длинное сигарообразное тело субмарины поделено в поперечном сечении на отсеки. Представьте себе анфиладу комнат, следующих одна за одной. Выходя из одной, вы попадаете во вторую, из второй в третью и так далее до последней. Отсеки на подводном корабле расположены в таком же порядке, и десятый является последним, кормовым. Таким образом, что бы ни происходило в каком-либо отсеке, все следующие за ним оказываются отрезаны. 26 человек из экипажа были блокированы в 10-м отсеке ревущей стеной огня. Но самый страшный сюрприз ожидал впереди. Команду на всплытие корабль не выполнял. Оставляя за собой пенистую кильваторную струю, крейсер «Александр Невский» второй день огибал скандинавский полуостров, устремляясь в просторы Атлантического океана. На третьи сутки он достиг места, где воды Норвежского моря смешивались с Атлантикой, образуя безбрежное темно-синее пространство, по которому зимние ветры катили гигантские штормовые волны. По мере продвижения на юг становилось теплее, исчезли айсберги, но изматывающий шторм не прекращался. В северном полушарии в разгаре была зима. Несколько дней назад, покидая базу, крейсер принял на борт спасательную команду и личный приказ командующего Северным флотом, адресованный командиру корабля. В этом приказе адмирал коротко и ясно изложил суть задачи. В максимально короткие сроки выдвинуться к месту катастрофы и оказать необходимую помощь кораблю, терпящему бедствие. Спасательная команда была укомплектована из той части экипажа К-19, которая в момент катастрофы находилась на базе. Из каждой службы отобрали по 5 человек, что в целом составляло группу из 30 человек, которых ожидала далекая и трудная дорога с опасными и отнюдь не романтическими приключениями. Таким образом, в спасательной команде были представлены все боевые части корабля. Машинисты, электрики, акустики, специалисты по обслуживанию атомного энергетического агрегата, штурманский состав, командир, старпом и замполит, которому предстояло мудрым партийным словом поддерживать боевой дух команды. Одним из 30 был Даниил Андреев, к тому времени чувствовавший себя в известной степени пресыщенным романтикой дальних стран. Путешествие нельзя было бы назвать благополучным. Счет трагедиям был открыт на 4-й день плавания, когда волной океанского шторма смыло за борт матроса, имя которого до нас не дошло. Вопреки предупреждениям, передаваемым по громкой бортовой связи, он вышел на верхнюю палубу покурить и назад не вернулся. Среди экипажа воцарилось подавленное настроение, которое замполит тщетно пытался развеять цитатами из Маркса. В последующие дни в жертву никотиновому идолу были принесены еще 3 человека, также вышедшие на палубу покурить и смытые за борт. Поиски, проведенные на скорую руку, результата не дали. Конец бессмысленным смертям положило личное вмешательство адмирала, который связался с кораблем по радио и под угрозой трибунала запретил выход на верхние палубы без служебной необходимости. Едва справились с этой проблемой, как случилось новое ЧП. Ночью во время шторма упал с койки 2-го яруса замполит Бонни. Падение имело крайне печальные последствия. Замполит сломал несколько ребер и пробил череп. На 2-е сутки Бондин, пребывавший до сих пор в беспамятстве, открыл глаза и устремил бессмысленный взгляд в потолок. Случайно, а может быть и не случайно, присутствовавший рядом Данил наклонился над замполитом. Ему было жаль этого человека, ставшего причиной многих его неприятностей. «Владимир Сергеевич», — позвал Даниил, ловя потусторонний взгляд Бондина. «Владимир Сергеевич, вы меня слышите?» Вдруг в глазах замполита появилось осмысленное выражение, хотя ни один звук не слетел с его сжатых губ. Оторвавшись от невидимой точки на потолке, Бондин перевел взгляд на Андреева. «Владимир Захарович», — вновь позвал Даниил, — «вы помните наш разговор у вас в кабинете? Вспомните его, это очень важно. Вспомните хотя бы те места в Новом Завете, выделенные черным шрифтом, о которых мы говорили». Почувствовав подступающий к горлу комок, Даниил замолчал. На утро 3-го дня замполит умер. Сожалея о смерти этого человека, гонителя и хулителя, Даниил надеялся, что в короткие минуты просветления, посланные ему свыше, Бондин успел душой принять вечные истины и что их свет, тепло и жизнь он взял с собой в свое далекое путешествие. Хоронили замполита по морскому обычаю в море. Грянул салют, и при спущенных флагах тело Бондина, зашитое в белую парусину, скользнуло с наклонной доски в воду. Неожиданно совсем близко от того места, где останки несчастного замполита погружались в пучину, мелькнул треугольный плавник. «Акула», — констатировал старпом. И вдруг до него дошло. «Акула, товарищ командир», — закричал он. «Так она нашего замполита». «О нет», — простонал командир, и, схватив трубку переговорного устройства, энергично отдал приказ, сдобрив его парой крепких слов. Несколько мгновений спустя грохот кормового малокалиберного орудия перекрыл шум шторма, и на том месте, где только что видели акулий плавник, вырос гигантский столб воды, в котором мелькнули какие-то куски. Из одной большой акулы получилось несколько маленьких. «Прости, Владимир Сергеевич», — прошептал командир, прижимая к груди свою фуражку. «Это все, что я мог сделать для тебя».